Сегодня мы собираемся изучить послание к евреям. Теперь возникает вопрос, почему послание к евреям именно в этот исторический период? Я думаю, что послание к евреям, вероятно, одна из самых важных богословских книг в Новом Завете. Оно объединяет Ветхий Завет и Новый Завет и подчеркивает принципы, которые совершенно необходимы для того времени, в котором мы живем, а также для того времени, для которого оно было написано. Послание к евреям — это великолепная книга. И так же, как иудеи в свое время неправильно понимали служение Христа, и послание евреям должно было просветить их, эти вещи были написаны также и для нашего времени. Итак, я верю, что послание к евреям также необходимо для нашего времени, как и для того времени, когда Иисус ходил по этой земле. Поэтому мы решили изучить книгу «Послание к евреям». Несколько лет назад моя жена написала песню об Иисусе. И так как послание к евреям, по сути, это весть об Иисусе, я подумал, что будет уместно начать с этой песни, потому что я почувствовал, что тексты настолько находятся к теме. Но прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты все записал, все, что требуется и необходимо для тех времен, в которых живет каждое поколение со времен Христа. И в обстоятельствах нашего времени, Господи, помоги нам понять, что Ты пытаешься сказать нам в этой чудесной книге. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.
No one had ever seen a child like
Я назвал эту серию лекций «Послание к евреям. Сущность и тень». И я думаю, что слайд в основном говорит обо всем. Есть крест с тенью и есть ягненок. И это то, о чем эта книга. И согласно реформаторам, в ней также говорится об этом и в версии короля Иакова. Здесь говорится послание апостола Павла к евреям. Я знаю, что высшие критики не хотят признавать, что Павел был автором этой книги. Но что касается реформаторов, я считаю и верю, что на самом деле это был Павел, который написал эту книгу. Почему он не представил себя? Почему он представил себя во всех других книгах, но он не представил себя в этой книге? Потому что эта книга в основном об Иисусе Христе. Он — суть всех теней. Как вы можете начать книгу такого масштаба, объединив Ветхий и Новый Завет, написав свое имя на ней? Я думаю, что это очень уместно, что он не упомянул свое имя с точки зрения авторства. Когда мы смотрим на эту книгу в первой главе, первая глава состоит всего из 14 стихов. Но они очень емкие, они заполнены информацией. Они идентифицируют Сына Иисуса Христа как Творца. Затем эта глава идентифицирует его как Спасителя, а затем она идентифицирует его как Правителя, идентифицирует его как Бога, а также идентифицирует его как Вечного. А потом она идентифицирует его как Бога Яхве. В основном Павел рассказывает нам, кто такой Иисус. Но прежде чем мы углубимся в стих за стихом, изучая эту книгу, некоторые люди спрашивали, как вы собираетесь изучать что-то подобное? Почему в мире столько неразберихи? Как мы можем быть уверены, что изучаем ее в правильном направлении? Это очень сложно, потому что все, что мы читаем в Библии, может быть искажено. И много людей, которые стали экспертами в искажении Слова Божьего. Итак, нам нужно изучить ее с молитвой. Мы не можем открывать Библию, когда дело доходит до таких вопросов, без молитвы. И нам нужно попросить Бога рассказать нам, в чем суть стиха, который мы изучаем. И также вы не можете изучать ее изолированно, потому что она связана с другими частями Священного Писания. На самом деле, большая ее часть — это цитаты из Священных Писаний, и поэтому вы должны перенести прошлое в настоящее и сравнить стих за стихом. И какие ресурсы можно использовать для изучения этой книги? В наши дни у нас есть много доступных ресурсов. Например, есть библейские программы, например, такие как «Электронный меч». Это даст вам связь. Есть дискуссия об этой программе, но вместе с ней вы можете использовать кое-что еще. Вы можете увидеть, что сказали некоторые из реформаторов, что говорит симфония. Вы можете сравнить то, что говорится, и вы также можете прочитать, что некоторые реформаторы, заслуживающие доверия, люди прошлого говорили об этой книге. Потому что я верю, что тот Бог, когда Он дал переводчикам слова на языке оригинала и сказал «переведите их на язык, понятный людям», Он использовал вдохновенных людей. И я верю, что те реформаторы и их идеи находятся в гармонии с тем, что они перевели. И затем, конечно, у нас есть другие источники, доступные нам. У нас есть Дух Пророчества. Дух Пророчества — это чудесный фильтр. Слово Божие и Дух Пророчества вместе дадут общее представление, и все, что можно почерпнуть из этих писаний, следует использовать в нашем исследовании. Кроме того, конечно, есть пионеры. И многие из них были страстными исследователями Библии. И многие-многие вещи были написаны. Целая полка позади меня здесь заполнена книгами, комментариями к Библии и тем, во что верили наши пионеры по определенному вопросу. Мы также можем изучить то, что сказали другие богословы, но я хочу убедиться, что то, что я изучаю, исходит от посвященных людей, которые верят в Библию и Дух Пророчества, и приводят их в гармонию. Тогда я больше верю в то, что они говорят. Хорошо получить идеи из как можно большего количества источников. И даже у некоторых современных писателей иногда есть хорошие идеи. Но всегда хорошо держать фильтры под рукой. Итак, с учетом сказанного, давайте погрузимся во введение этой важной книги. Если мы хотим понять послание к евреям, мы должны также рассмотреть вопросы, которые существовали в то время, когда эта книга была написана. Какие именно были проблемы? Новый Завет принес исполнение Ветхого Завета, традиций и типов Ветхого Завета. И нужно было объяснить, что тень заменена сущностью. Поэтому, если мы не поймем проблему сущности и тени, мы никогда не поймем книгу «Послание к евреям». На самом деле, мы не поймем Ветхий Завет, потому что Библия говорит, что Ветхий Завет свидетельствовал об Иисусе Христе. И если мы не увидим Иисуса во всех аспектах Ветхого Завета, тогда мы не поймем исполнение этих великих прообразов и великого антитипа Иисуса Христа. Итак, некоторые вопросы, касающиеся веры евреев во времена Христа, мы находим в предупреждениях, которые Библия содержит по этим вопросам. Например, в 15 главе Евангелия от Матфея мы читаем из стиха 1. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» И так произошло столкновение традиций. У книжников и фарисеев был ряд традиций, которые, согласно Писанию, противоречили воле Божьей. И этот вопрос нужно было прояснить. Это были не только книжники и фарисеи. На книжников и фарисеев в то время смотрели с уважением. И традиции, которые они дорожили, были в основном традициями народа. Поэтому нужно было изменить весь образ мышления всего общества. В Слове Божьем есть предупреждение относительно этого столкновения традиций. В послании к Колоссянам мы читаем во 2 главе из стиха 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Таким образом, существовала серьезная опасность того, что традиции стерли бы саму суть того, о чем писали священные писания, а именно об Иисусе Христе. Это они свидетельствуют об Иисусе, который является тем, в ком обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2 глава стиха 20 говорится: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все исливает от употребления по заповедям и учению человеческому». Итак, Библия очень ясна, что человечество, и здесь в частности евреи, были склонны заменять человеческими предписаниями, человеческими формами поклонения, истинное поклонение. Итак, в основном это столкновение божественной воли с волей человечества. И вот как мы должны читать послание к евреям. Вот как тень должна быть перенесена на сущность или реальность. Если мы перейдем ко второму посланию Тимофея, 2 глава, мы прочитаем: «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». И послание к Титу, 1 глава, 14 стих, мы читаем: «Не внимай иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Итак, в чем была проблема? Почему Библия так категорично предостерегает от человеческих заповедей и связанных с ним басен? Мы должны вернуться во время. Это применимо к настоящему времени так же, как и к тому времени в прошлом. Мы обратимся к информации, которую мы находим в еврейских писаниях, называемых Талмудом. Итак, что такое Талмуд? Талмуд — это сборник великих изречений еврейских учителей за многие века. Талмуд был начат вскоре после возвращения евреев из вавилонского плена за несколько веков до Рождества Христа и состоит из ряда компонентов. Большинство из них, высказанных великих еврейских учителей, были переданы устно. они не были записаны изначально. Все эти высказывания были высказаны раввинами во время Вавилонского плена, а также раввинами после Вавилонского плена. В конце концов, они были записаны, и со временем они были добавлены. И они пришли, чтобы заменить постановление Библии. Другими словами, люди жили в соответствии с этими высказываниями, которые исходили от людей, а не по вдохновению от Бога. Итак, если мы посмотрим на Талмуд, он состоит из нескольких компонентов, первый из которых — Мишна. Это комментарий Ветхого Завета с около 5000 мишнами или традициями. Вот книга с комментариями и около 5000 высказываний, которые стали нормой и стандартом. А затем есть Гемара, которая является комментарием к Мишне, содержащими тысячи иллюстраций законов и аллегорий. И эти устные традиции становятся в основном основой религии евреев. И именно с этими устными традициями Христос вступил в конфликт, потому что Он игнорировал их. Не все, что написано в этих высказываниях, плохо, но некоторые из них прямо противоречат Слову Божьему. По сути, есть два Талмуда, поэтому давайте просто посмотрим на них, чтобы мы могли понять предысторию и почему в Библии есть такие резкие высказывания, когда дело доходит до обсуждения этих так называемых традиций. Есть Талмуд Джерусалми, который является Иерусалимским Талмудом, и Талмуд Бовел, или Вавилонский Талмуд. Их так назвали, потому что их высказывания были получены в устной традиции от учителей, живущих в Вавилоне. Позже они были записаны и стали известны как Вавилонский Талмуд, а слова учителей, записанные в Джерусалми, который является Иерусалимским Талмудом, они произошли от учителей, живущих в Вавилоне во время плена, и от учителей, живших в Иерусалиме. У этих ученых, учителей было много учеников. И говорят об одном из этих учителей Гилее, у которого было 80 учеников, что 30 из них были достойны, так что слава Божья почила на них, как на Моисее. Другими словами, они приписали этим еврейским мудрецам такой статус, что они приравняли их к самому Моисею. Итак, 30 из них были такого высокого статуса, что слава, почившая на Моисее, почила на них. И эти 30 солнце остановит по их команде, как это было с Иисусом Навином, а 20 были лишь умеренно образованными. Величайшим из этих 80 был Джошуа, сын Узиэля, о котором сказано, что когда он изучал закон, каждая птица, которая пролетала над его головой, сразу же сгорала. Итак, вы можете себе представить, если у вас такие еврейские высказывания, такие басни, и эти люди были вознесены на такие высоты, что это может привести к форме религии, отрицающей их силу? Эта цитата взята из труда Гилберта, «Практические уроки израильского опыта для сегодняшней церкви». Гилберт был одним из пионеров адвентистского движения. Он был еврейского происхождения, поэтому он был хорошо знаком с обычаем и мышлением евреев. Если мы хотим узнать немного больше о том, какова была ситуация в то время и почему было необходимо дать такое полное объяснение, как в послании к евреям, мы читаем: «Традиции и законы продолжали расти, И даже если они противоречили друг другу, они считались правильными и неизменными, а закон Равина стал голосом Бога. Итак, например, на одном этапе произошел спор между раввинами. И один из раввинов Гилей сказал, что нельзя есть яйцо, которое было снесено в субботу. Один из других раввинов сказал, что нет ничего плохого в том, чтобы съесть яйцо, которое было снесено в субботу. Оба они были в Талмуде. Какое из утверждений правильное? Они оба правы, потому что оба происходят от этих мудрецов. Но они нарушают закон и говорят, что духовно одно правильное, но практически следует придерживаться другого, поэтому неправильно есть яйцо, снесенное в субботу. Хотя духовно это может быть правильно. Вот как можно полностью запутаться в этом вопросе. Вот несколько примеров из Талмуда. Как человеку велят почитать и бояться своего отца, так он обязан уважать и бояться своего раввина больше, чем своего отца. Помните, что Иисус сказал, что они нарушают заповеди Божьи ради своих традиций. Это только один из примеров. Если его отец и его раввин будут подавлены тяжестью, он сначала должен помочь своему раввину, а затем помочь своему отцу. И здесь говорится, ты не должен считать чести больше, чем честь раввина, и не бояться больше, чем страх раввина. Мудрецы сказали, что страх твоего раввина подобен страху перед Богом. Итак, это был статус раввина. Если мы поймем это, то сможем понять некоторые изречения Иисуса и понять, какая ситуация была в то время. Вот еще одно утверждение из Талмуда. Ученику запрещено называть своего раввина по имени, даже когда его нет в его присутствии. Не приветствовать своего раввина, не отвечать на его приветствие в той же манере, в которой его приветствуют или отвечают друзья. Напротив, он должен преклониться пред раввином и с почтением и уважением сказать ему «Мир тебе, Рави!». Итак, если мы поймем, каков был образ мышления, и спросим себя, «Хорошо, как это применимо к нашему времени?», мы сможем увидеть некоторые параллели. Разве такое же мышление не закралось в умы людей во дни, в которых мы живем сегодня? Мой пастор сказал, мой священник сказал. Итак, у нас есть эти посредники, эти мудрецы, которые думают за нас, переваривают за нас Слово Божие и кормят нас этим Словом. Но разве это воля Божья? Или каждый из нас должен нести индивидуальную ответственность за то, во что верим? Как мы поступаем по совести? Вместе со Словом Божьим. Поэтому неудивительно, что Иисус сказал в Матфея 23, глава стих 4, «Связывает бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагает на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылие одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель», «Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель, Христос. Все живы, братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. Можем ли мы хоть немного понять, что здесь говорит Иисус? В чем было противостояние? И сможем ли мы хоть немного взглянуть на ситуацию в наше время? Итак, здесь мы говорим о церковном возвышении. И Библия говорит, не делайте этого. Не называйте никого своим учителем, своим хозяином, и не кланяйтесь ему. И еще не называйте никого своим духовным отцом здесь, на земле, потому что у вас один отец, и это отец ваш, который на небесах. Если сегодня в мире религиозные системы, в которых священнослужителей называют отцами, а некоторые даже самонадеянно называются святым отцом, и тогда мы должны подчиняться их приказам, даже если не противоречит Слову Божьему. Итак, то, что было в то время, также живо и живет в те времена, в которые мы живем. Это очень серьезная проблема. Если мы хотим понять, что Бог пытается нам сказать, тогда прочтите Слово Божье самостоятельно. Например, они учили, что писанный закон был подобен воде. Другими словами, Слово Божье было как вода. Но устный закон Мишна была подобна вину. А Гемара, те тысячи и тысячи законов, о которых Библия абсолютно ничего не знает, были похожи на пряное вино. И Раби Иуда, сын Дамая, сказал, что ребенок в 5 лет должен изучать Библию, в 10 лет — Мишну, и в 15 лет — Гемару. Это высокомерие, которое просто невероятно. Другими словами, Библия предназначена для 5-летних детей, питающихся молоком. Но Мишна и Гемара — это слова мудрецов. Да, хотя они должны сказать тебе, что твоя правая рука — это левая, а левая рука — это правая, им нужно верить. Итак, это происходит прямо из Талмуда. Если у нас сегодня похожая ситуация в других организациях, разве в ордене иезуитов не сказано, что если что-то черное, а генерал говорит, что это белое, вы должны ему верить? И даже если Бог даст им собаку в качестве генерала, они должны без колебаний полностью подчиниться ей? У нас точно такая же ситуация в мире, в котором мы живем сегодня, как когда столкнулся Иисус в то время, когда Он ходил по этой земле. Ничего не изменилось. Церковные слова следует понимать как само Слово Божье, хотя часто они находятся в прямом противоречии со Словом Божьим. Итак, еще один вопрос, который очень важен. И это то, о чем идет речь в послании к евреям. Это сравнение реутализма и истинного поклонения. Это правда, что Ветхий Завет содержит много ритуалов. А эти ритуалы, они неправильные? Нет. При правильном понимании эти ритуалы приведут вас к полному пониманию плана спасения. Но при неправильном применении, когда ритуал становится сущностью, вы игнорируете сущность, которую ритуал должен вас на самом деле привести. Если ритуал приведет вас к учениям человеческим, значит, вы потеряли основу. Вот почему послание к евреям очень важно не только для того времени, в которое оно было написано, и для понимания того, что написано в контексте того времени, в которое оно было написано. Мы называем это экзегезой. Но мы не должны игнорировать тип и антитип. Потому что когда мы применяем типологию к экзегезе, то то, что применимо к прошлому, становится актуальным для настоящего. И именно то, что было написано для прошлого, было написано для нашего увещевания. Итак, давайте посмотрим на один из замечательных примеров Библии — противопоставление ритуализма истинному поклонению. В Евангелии от Марка, глава 7, в стихе 9 мы читаем. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Итак, фольклор, традиции и вера вступают в противоречие. И на чем основана ваша вера? Она основана на ритуале, на литургии или на сущности? Итак, в Священном Писании приводится пример Иисуса, который исцеляет хромого у купальни Вифезда. Я знаю, что мы обсуждали это и в других видео, но это очень важно, особенно для того времени, в котором мы живем. Итак, Иисус приходит к этому пруду, и Он находит этого хромого человека, и Он говорит ему: «Встань, возьми постель твою и иди», нарушая каждый из тех законов, которые написаны в трудах еврейских мудрецов. Таким образом, евреи запретили выполнять эти три заповеди в субботний день. В Библии об этом ничего не говорится, но они так считали. В книге «Вера и дела» мы читаем следующее утверждение. Пусть будет ясно и просто раскрыта истина о том, что человеческие заслуги никак не могут повлиять ни на наше положение перед Богом, ни на дар Божий нам. Если бы верой и делами кто-либо мог бы купить дар спасения, тогда Творец был бы в долгу у творения. Возникает опасность принять ложь за истину. Если бы человек мог заслужить спасение своими делами, он находился бы в том же положении, что и католик, исполняющий эпитимию. В этом случае спасение причитается по долгу и может быть заработано как плата. Я не думаю, что вы можете сказать это более лаконично, как сказано здесь. Это большая опасность, когда ритуал становится вашим средством спасения, когда то, что вы делаете, приносит вам спасение, как паломничество, как участие в мессе, как выполнение религиозного ритуала, отправляясь в определенное место, чтобы получить конкретные благословения, как мы находим в большинстве больших великих религий мира. Затем, однажды выполнив эту обязанность, ваши заслуги становятся заработаны вашими действиями. Но в Библии такого пути нет. Но человек любит заменять суть истины ритуализмом. Итак, давайте еще раз посмотрим на эту историю. Это был день субботний. Иисус пошел к пруду Вифезда, имеющему 5 притворов. Эта история относится ко всему человечеству. Мы читаем: «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды». Итак, их религиозная система научила их, что есть что-то особенное, что они могут сделать для исцеления как физического, так и духовного. Был бассейн, который, вероятно, имел некоторую тепловую активность, и время от времени в бассейне появлялись пузыри. И традиция учила их, что это был ангел, который перемешивал воду. Итак, у вас есть 1000 людей, стекающихся к определенным целителям и при определенных обстоятельствах. И часто вода связана с этим, как, например, вода в Лурде. Если бы вы только могли войти в контакт с этой водой, произошло бы нечто чудесное. И люди основывают свою веру на подобных вещах, тогда как у нас есть прямой доступ к трону Божьему. Итак, эти люди, и Библия описывает этих людей как больных, слепых, иссохших, ожидающих, когда это событие произойдет. Что это за Бог, который выберет одного человека, потому что он может быть сильнее другого и сможет добраться до этой воды, или богаче другого человека и сможет позволить себе билет на самолет, чтобы лететь в эти места, чтобы вступить в контакт с этой водой? Что это за такой Бог, который заботится о бедных, о самых бедных. И так они ждали этого волнения воды, и тогда они будут исцелены. Но беда была в том, что только сильнейшие преуспели в этом. Тут был человек, это очень обобщенно, тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Теперь, этот период, 38 лет, это ссылка на период времени, когда евреи были отправлены обратно в пустыню. Они бродили 2 года по пустыне и собирались войти в Ханаан, когда соглядатые принесли зловещий отчет. Другими словами, отчет противоречит обетованиям Божьим. Они были отправлены обратно в пустыню на 38 лет. В общей сложности 40 лет скитались по пустыне. И в то время они были в основном больны, слепы, иссохшие, и доказывали это снова и снова. Итак, это была ссылка на еврейский народ, скрытая в рассказе, в аллегории, если хотите. 38 лет в отношении еврейского народа, который не поверил обетованиям Божьим. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Итак, какая была нужда? Должен ли он был пойти в бассейн? Должен ли он был следовать ритуалу? Поддерживал ли Иисус их традицию? Вовсе нет. Все, что ему нужно было иметь, это око веры, смотрящее на человека, стоящего перед ним. Больной отвечал ему: «Да, Господи, но не имею человека». Если мы поместим это в наше современное время, не так ли много пасторов, которые приглашают вас на такие мероприятия? Разве они не показывают отличные представления? Разве они не призывают огонь с небес? И все же человечество сейчас более бедно, чем когда-либо в истории, которая была представлена этой планете. Я думаю, это правда, что если мы попытаемся следовать этим ритуалам, то мы сможем сказать: «Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Отвернись от этих бессильных традиций, которые ни к чему не ведут, которые основаны на предположениях и высказываниях людей, которые практически не имеют никакого отношения к Слову Божьему, которые говорят, что это для 5-летних детей. Но если вы хотите стать умным, то слушайте, что мы говорим. В 10 стихе сказано: «Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Итак, человеческий закон, человеческая традиция становится выше божественного закона. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше». Затем у вас есть весь план спасения в одном коротком предложении. «Ты выздоровел». Что сделало его здоровым? Взгляд веры в глаза того, кто стоял перед ним. Не греши больше. Вернись в гармонию с законом Божьим, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Если тип должен встретиться с антитипом, можем ли мы ожидать чего-то подобного, что произойдет в то время, в котором мы живем? Именно так. Я думаю, это неизбежно, потому что наш образ мышления ничем не отличается от того, что было во времена Иисуса. Поэтому они будут преследовать тех, кто указывает на Иисуса и на повиновение Его заповедям. «Иди, больше не греши. Вернись к закону Божьему». и те, которые возвышают закон, включая закон власти, который есть день субботний. Иисус же говорит им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его идеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вот в чем суть дела. У меня вопрос. Великие религии мира, считают ли они Иисуса одним с Отцом, равным Богу, да или нет? Нет. Полностью нет. И вот еще вопрос. Даже в великом христианском мире, в экуменическом движении, которое хочет охватить все больше и больше и больше человечества, низводится ли Иисус Христос до уровня любого другого религиозного учителя в мире? Именно так. Итак, та же проблема, с которой мы сталкиваемся здесь, мы сталкиваемся сегодня. Эта проблема касается власти Сына, авторитета Сына. Это то, о чем будет книга «Послание к евреям». Вот почему важно, чтобы мы это понимали и усваивали ее. «Власть Сына» — это заголовок, который переводчики короля Иакова поместили туда. Иоанна 5:19. На это Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что говорит Он, то и Сын творит так же». Это невероятно важно. Другими словами, Иисус говорит, что Он в точности как Отец. Что бы ни делал Отец, Он также делает. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Это суть дела. Вот почему они хотели уничтожить Иисуса. Потому что Он заменил бы их религию религией сущности, тогда как их типы и тени бы оградили, они оградили своими собственными законами и ритуалами. Но Иисус заменил бы все это, заменив истинной религией и истинным поклонением. Стих 38 говорит: «И не имейте слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не верите тому, которого Он послал». Я бы хотел сказать, что человечество достигло точки, когда Иисус полностью исключен даже в законе, в залах законодательного собрания. И я хотел бы пойти еще дальше, даже в церковных кругах. Иисус заменяется социальными добродетелями, которые продиктованы другим источником. Если мы не поставим Иисуса обратно в центр, а это то, о чем идет речь в послании к евреям, тогда мы потеряем основу. В стихе 39 сказано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это проблема. Если мы не найдем суть проблемы, мы потеряем основу. И с миллионами мы будем бегать по пропасти, ведомые слепыми проводниками, которые думают, что их традиции и их толкования более ценны, чем толкование священных писаний. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Относится ли это к тому времени, в которое мы живем? Сколько людей хотят найти решение в Иисусе Христе? Немного. Они хотят найти решение в любом законодательстве, которое они придумывают. Но решение кроется не там. Если вы не придете ко Христу, у вас не будет жизни. Не принимаю славы от человека, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иной придет во имя Мое, его примите». Это суть дела. И это то, о чем идет речь в послании к евреям. Превосходство Сына. Сущность всех их теней. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Видим ли мы такую ситуацию в мире? Видим ли мы, как духовные лица мира совершают паломничество в Рим, например, чтобы получить друг от друга почести, похлопать друг друга по плечу и обсудить проблемы, основанные на так называемой социальной доктрине, тогда как Библия говорит нам, какое решение проблем человечества? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете. У них была форма благочестия. Они заявляют, что верят священным писаниям. Они заявляют, что верят в то, что сказал Моисей. Но они ритуализировали это. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Человечество находится в той же точке. И вот почему очень важно, чтобы каждый христианин нашел время, чтобы с молитвой изучить Слово Божье и усвоить его для себя. Потому что наставники этого мира, великие духовные лица этого мира, независимо от того, какие у них филактерии и их одежды, которые они носят, не смогут помочь вам через время, к которому мы движемся. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Итак, послание к евреям. О чем оно? Я попытался прикрепить что-то здесь, чтобы просто попытаться собрать это воедино. Я верю, что послание к евреям связывает Ветхий и Новый Завет в одно гармоничное Евангелие, одну прекрасную историю искупления. Она рассказывает историю настолько возвышенную, что это будет изучение вечности. Книга уроков Вселенной, которую никогда больше не будут топтать и искажать прихоти людей и демонов. Именно толкователь этой книги, сущности и тени, должен навсегда развеять суеверия и формы в вопросах религии. Дерево отбрасывает тень, но мы можем забраться на дерево, только на дерево, но не на тень. Это довольно очевидно. Тень говорит нам кое-что о дереве, но только сущность может выдержать наш вес. Письмо любимого сладко. Мы можем перечитывать его снова и снова, чтобы подойти как можно ближе к источнику, но оно никогда не заменит объятия любимого. Письмо может утешить и вселить надежду, но объятия успокаивает. Вот как мы должны читать Священное Писание. Вот как мы должны различать, что есть тень и что есть сущность или реальность. И не превращайте сущность обратно в тень. Послание к евреям повествует о любовном письме Бога человечеству, об обещании сущности, скрытой в тени. Оно давало возможность увидеть небесный свет, но люди возлюбили тени и тьму больше, чем свет. Он пришел, как говорится в Библии, Лука 1:79, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Иоанна 1:4 говорит, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Разве не печально, что мы находим точно такую же ситуацию в мире, в котором мы живем сегодня? В мире очень много тьмы, и они отказываются от света. Они изменили его тип и суть на мифологическую историю. Мир отменил истину, как написано в этой книге. как бы измы, какие бы измы ни придумали, будь то эволюционизм, будь то высший критицизм, что бы это ни было, все создано для того, чтобы разрушить правдивость этой книги. Люди любят тьму, они упитываются ею, они учат ей в наших университетах. Иоанна 3:19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Это ситуация, в которой мы находимся, и поэтому послание к евреям имеет такое первостепенное значение. Если вернуться во времена иудеев, они даже провозгласили следующее, Иоанна 11:49. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Наши традиции настолько важны, наши литургии настолько важны, что если бы мы приняли сущность, то вся наша религиозная система была бы удалена. Лучше пожертвовать сущностью, лучше принести в жертву Христа, чем потерять наше влияние и наш ритуал. И похвалу от людей, которые поклоняются самой земле, по которой мы ходим. Луки 11:35 говорит, «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Иоанна 8:12 говорит, «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 12:46, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Это решение для человечества, это история священных писаний, это то, о чем это свидетельствует. И человечество отказалось от него за чашу Паташа. Я хочу закончить это введение в послании к евреям утверждением. Именно тогда, когда религиозные лидеры цеплялись за тень и отказывались от ее сущности, они были погружены во тьму. И то же самое справедливо и сегодня. Когда Павел осмыслил ослепляющий его свет, он провозгласил, помните, что он был в темноте? Он был членом Синедриона. Он сказал в Деяниях 26:15, он сказал, «Я сказал, кто ты, Господи?» Давайте просто остановимся на минутку. Все Писание свидетельствует об Иисусе Христе. И этот ученый человек, один из самых образованных из всех, сказал, «Кто ты, Господи?» Он не понимал, что это была сущность, на которую указывала тень. Он был настолько погружен в тени, что никогда не понимал сущность. И ему пришлось ответить, когда он увидел этот ослепляющий свет. «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Зачем? Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Это бремя сердца Павла с этого момента и далее. Он должен был освободить тех, кто живет во тьме, и обратить их к свету. Вы думаете, что дьявол был доволен этим светом, который озарил этого учителя преследований? Я так не думаю. Вы думаете, что дьявол доволен светом, который раскрывается через Писание Павла в Библии? Вы думаете, что они, эти демонические силы, будут довольны светом, который сияет с этих страниц, или он приложит все усилия, чтобы скомпрометировать Слово Божье, чтобы исказить его и чтобы увести его от первоначального значения? Я думаю, что это будет. Итак, какое решение? Когда вы принимаете свет, вы можете получить прощение грехов, наследство среди тех, кто освящен верой в Иисуса Христа. А кто свет? Иисус — это свет. Если вы обратитесь к Нему, то у вас будет свет. У меня вопрос. Кто лучше пишет послание к евреям, как не тот, кто носит на теле знаки этого света, как постоянное напоминание о своей глупости? На нем был знак. Это шип в его плоти. И трижды он просил Бога удалить его. И он получил ответ. «Довольно для тебя благодати моей. Тебе нужно напоминание о темноте, в которой когда-то ты жил, чтобы ценить свет, в котором ты сейчас находишься». Итак, иногда Бог дает нам шипы в нашей плоти, чтобы они могли постоянно напоминать нам, что мы должны оставаться сосредоточенными на свете, чтобы мы снова не заблудились в тени. Его стремление держаться за тень и преследовать сущность. Он гнал Христа. Он гнал Христа в образе его народа. И как только он понял свет, он мог принести этот свет людям, и он записал его. И очень жаль, Петру даже пришлось написать, что люди искажают Писание Павла. Позвольте мне поговорить немного подробнее о некоторых структурах в книге «Послание к евреям». Мы собираемся изучить, что на самом деле говорит послание к евреям и что это значит для нашего времени. Мы могли бы провести литературную оценку послания к евреям. Мы могли бы изучить его форму более подробно и потратить годы на изучение послания к евреям. Но поскольку мы живем в то время, в которое мы живем, нам нужно сосредоточиться на сути. Итак, я немного расскажу о структуре и приведу примеры по мере продвижения. Эти инструменты очень полезны. И если мы можем использовать их, чтобы просветить наш разум относительно того, что сказано в послании к евреям, тогда одним из инструментов является хиастическая структура послания к евреям. Вот цитата ученого. Он говорит в своей книге «Нови Тестаменти» 1742. Этот немецкий ученый Джон Альберт Бенгал упоминает о наличии хиастических структур в послании к евреям. Во введении к евреям он утверждает, что хиазм очень часто встречается в этом послании. Наблюдение только за этой фигурой очень способствует объяснению послания. Хиазм — это особый литературный стиль, который возвышает мысль и ставит ее на центральное место. И вся эта книга построена в хиазмах. Итак, это дает нам структуру, которая сообщает нам, что является ядром, в чем суть, которую Павел пытается донести. А затем в хиазмах есть хиазмы. В каждой главе есть хиазмы. Вся книга представляет собой хиастическую структуру, и она также связана с другими ссылками. Мы могли бы провести исследование только на этом. Я включил сюда два источника, в которых обсуждаются некоторые из хиастических структур. И они в значительной степени основаны на тезисах, сделанных в университетах современными учеными. Люди могут найти их и взглянуть на некоторые из хиастических структур. Но, конечно, есть еще много других, которые даже не упоминаются в некоторых из этих исследований. Но они полезны для тех, кто хочет немного лучше понять хаистическую структуру. Поэтому, когда мы пройдемся по посланию к евреям, глава 4, я включу по одному хаистическому примеру в каждую из глав. Но я очень хочу сконцентрироваться на сути. Когда вы возвращаетесь в то время истории, когда Павел писал эту работу, и вы думаете, что он пытался объяснить своим гражданам, он писал евреям, в чем заключалась сущность их теней, и почему было очень важно принять эту сущность, чтобы они не блуждали во тьме теней. Что они сделали с Иисусом? Они распяли его. Это поразительно, что на примере того, что он отдал жизнь, которую он вел, они взяли его и распяли. Но это путь человечества. Итак, пусть Бог убережет нас от того, чтобы оставаться в тени, когда мы можем принять сущность. Давайте помолимся. Отец Небесный, когда мы сейчас решаемся изучать послание к евреям, пожалуйста, дай нам понять, что мы не можем блуждать в тени, но должны принять сущность. Во имя Иисуса. Аминь.